Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант. И мы как раз заговорили об этом стыке христианской религии, православной веры, жизни в православной вере и психологии. И заговорили мы в конце прошлой части о таком понятии, как комфортная вера. Должна ли вера быть дискомфортной? Тогда на эту тему подробнее, поскольку вы в себе сочетаете две ипостаси. Диакона, священнослужителя, человека, погруженного в церковную жизнь, в литургическое служение, в богословие, с одной стороны, а с другой стороны, в практику психотерапевтической помощи. И тут возникает любопытный момент в том, что вроде бы считается, что человек к психотерапевту приходит, когда плохо, когда нужна какая-то помощь, то есть от проблемы перейти, ну, к какому-то состоянию комфорта, все-таки к гармонии, к счастью, к комфорту, вот слово, которое мы произнесли. То есть тут путь такой. А с другой стороны, мы слышим, что религиозная вера как будто бы призвана тебя немножко растеребить, вместо того, чтобы дать комфорт. Вот тут надо, видимо, разбираться, что мы под комфортом понимаем и как этот узел развязывается, как вам кажется.
Я сказал бы так, что комфорт слово-то неплохое. Я абсолютно за то, чтобы наша жизнь была комфортна, причем большую часть времени. Комфорт, как вот этот образ, некий безопасное пространство, комфорт, в котором я могу жить, из которого я могу выходить в этот опасный мир, что-то в нем делать, творить и прочее. То есть для того, чтобы я мог выходить, надо откуда-то выходить. Из-за того самого комфорта и ситуации безопасности, и ситуации, как сейчас модно говорят, ресурсности. То есть когда ты знаешь, что вот есть где-то место, где ты можешь действительно жить не боясь, жить не испытывая себя бесконечно. Вот. И как раз-таки психотерапия в разных своих формах действительно помогает создать некое пространство комфортности в разных смыслах, опять же, от контекста зависит и от подхода, в котором работает специалист, но все-таки я согласен. Хотя часто, кстати, путь к этой комфортности идет через боль. Иногда психотерапевт не занимается дешевым утешением. То есть часто это будет даже иногда растеребить рану, правда, в условиях очень специфических, таких терапевтических. Вот, то есть это не всегда про... Иногда это через дискомфорт, путь к этому подлинному комфорту.
Но аллергию лечат через обострение иногда, я знаю. Неврологи специально.
Вот нечто типа
того. Одна из просто медицинских процедур, путей лечения аллергии через обострение.
Мне не, по разным причинам не очень близки прям совсем медицинские метафоры по отношению к психотерапии. Это личная моя такая особенность. Но я бы сказал бы вот как, что именно такой утешительно-комфортный какой-то аспект жизни психотерапии, да, действительно помогает его выстроить. В том числе для того, чтобы дальше пойти. Дальше пойти туда именно в какое-то пространство вызова, пространство какого-то испытания, творческого испытания. И как раз-таки для меня вера, она, такая евангельская вера, это именно про тот самый призыв выйти, пойти. И как раз-таки мне кажется очень ценным, что мы теперь, в 21 веке, можем разделить терапевтический аспект про комфортность, про поиск смыслов, гармонии, радости, и вот этот жалящий аспект веры, что мы наконец-то можем вдруг понять, что вера не единственное, что дает нам чувство успокоенности, что наконец-то мы можем вдруг открыть другой аспект веры. То есть мы, получается, например, через психотерапию мы получаем то самое утешение, спокойствие, какую-то силу внутреннюю для того, чтобы дальше, например, жить религиозной жизнью вот в этом дискомфортном смысле. Я сейчас говорю не про посты, аскезу и прочее, а именно про какой-то такой внутренний призыв от Бога как-то по-настоящему прожить, а в том числе иногда очень дорогой ценой, то есть явить свои ценности в мире.
Ну, мы же часто говорим, да, о том, что, безусловно, Евангелие – это благая весть, но путь к этой благой вести через Голгофу. И священники, пастыри, они редко об этом напоминают, что слова Христа в этом смысле очень конкретные. «Отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной». Понятное дело, что, как и любые слова Господа, их можно понимать в духовном смысле очень разнообразно, и все будет верно, но это просто в самом таком широком смысле нечто противоположное вот такому состоянию комфортной, успокоенной, такого спокойного христианства, когда солнышко светит, птички поют, я смысла жизни нашел, и вот мы теперь будем спасаться, потому что знаем как. Помните знаменитые слова у Клайва Стейплза-Льюиса, когда он пишет или в одном интервью говорил, что если вы ищете какого-то комфортной жизни, вряд ли вам подойдет христианство. Я слышал, что для этого есть какие-то американские таблетки. То есть вот та же самая мысль, что без Голгофа путь христианина непредставим, а уж какой будет в жизни каждого человека, это тайна личного пути, тут мы в нее влезать не можем, но это вот, это из Евангелия неустранимо.
Я бы вот что здесь добавил бы, что часто, опять же, беря слова о крестоношении, мы начинаем искусно искать страданий. А так получается, что многие люди действительно живут отнюдь не в комфорте. Многие люди, ну, конкретно будем говорить про нашу страну, и не только в ней, реально выживают часто. В ситуации выживания иногда ее можно устранить. Иногда можно не выживать, а жить. И мне кажется, это очень важно. Очень важно действительно иметь некую жизнь с избытком, нормальную жизнь, комфортную жизнь, из которой в том числе потом можно быть призваны на Голгофу, а не просто страдать, мучиться просто потому, что жить не получается. Потому что мне кажется, что, опять же, есть некоторая проблема в том, что мы пропускаем момент, собственно, жизни, вот, не доходим до него, то есть мы не принимаем дар жизни от Бога, то есть мы мучаемся, страдаем, специально еще начинаем искать мучений, думая, что в этом смысл христианства. Но мне кажется очень важным, что христианство как бы имеет два аспекта. Первый аспект принятия вообще-то радости жизни, Богом дарованного, многогранной жизни. А второй аспект – это то самое призвание, которое в том числе может привести на Голгофу. Но опять же, это выход как бы не только Голгофа, причем не ту, которую мы сами себе соорудили вдруг посреди рабочего дня, просто потому что надо страдать и смиряться. Но тут еще важный момент, что в евангельской истории не только гора Голгофа есть. Есть еще Фавор, на котором апостолам было хорошо. И другие различные ситуации.
Есть воскресенье после Голгофа.
Ну, про воскресенье – это вообще отдельная история. Вот, я думаю, что это не стоит так вписывать в такой обыденный тоже наш опыт жизни.
Профанировать
тем образом. И Голгофа-то на самом деле профанировать не нужно. В жизни много страданий, в жизни много сложностей. Это тоже это некая норма жизни, что в жизни вообще будет сложно. Так не нужно специально эти сложности создавать. И психотерапия, на мой взгляд, часто показывает о том, насколько много, ну, в кавычках, лишних страданий. Страданий, которые отнюдь не обогащают нас, не делают нас сложнее, сильнее, как-то богаче, а скорее, наоборот, нас сужают. Сужают и делают нас более плоскими, делают нас более существующими, чем живущими.
Мне очень ценный и такой цепляющий показалась ваша мысль. Я так об этом раньше не думал. Вот об этом сочетании религиозной веры, жизни в церкви и психотерапии. Вроде и то путь вглубь себя в каком-то смысле. Но вот мне кажется, вы очень точно ставите акцент, что если их все-таки развести, то каждый из них в отдельности, освобождаясь от другой, расцветает и раскрывается больше в своем месте, в своем смысле, что психотерапия, психология – это практика вот про обретение комфорта, про обретение себя, и здесь можно идти сколь угодно глубоко, но есть другая область – про призвание, про общение с Богом, про эту жизнь, дарованную Богом. И это области, которые, чем меньше они будут смешаны и приближены друг к другу, тем просторнее будет в каждой из них по отдельности, и тем, на самом деле, будет вернее пониматься каждый из них.
Да, тут, знаете, тут я вспоминаю, вот, допустим, про молитвенную практику. Часто мне хочется задавать вопросы людям, которые задают вопросы мне, допустим, про молитву. Я спрашиваю, а зачем вот вы читаете, допустим, этот акафист или эти псалмы? А что для вас это значит? Человек начинает описывать, ну, потому что надо. Говорит, ну, нет, а вот именно для вас. Дальше потом в какой-то момент открывается история про то, что, ну, вот мне, допустим, плохо, потому что я гневаюсь или я печалюсь. Почитал псалмы, как-то хорошо стало. И дальше мой вопрос. То есть получается, что чтение псалмов, которые конкретно взятый человек, допустим, я сейчас вспоминаю конкретные разговоры, человек не очень понимает, это такая форма аутотренинга. Тогда у меня другой вопрос. А почему бы честно не заняться, не знаю, какими-нибудь психологическими практиками, не духовными, для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы, не знаю, в момент ярости себе помочь, а не ударить другого, для того, чтобы в момент печали хотя бы немножко себя согреть. А зачем делать как бы из духовного, из общения с Богом такую нашу церковную форму такой психотерапии, что ли, даже в кавычках. То есть есть...
Самотерапия.
Самотерапия такой. То есть действительно как бы есть некий терапевтический аспект. Понятно? То есть вообще в целом, когда ты замедляешься, что-то читаешь вслух, ты успокаиваешься. Но будем честны, то есть получается, что очень часто мы занимаемся не духовной практикой, а такой разрешенным способом самоуспокоения, например. И для меня вопрос, то есть а не честнее ли будет заняться чем-то недуховным? С этой же целью. То есть, поблагодарив Бога вообще-то, что у нас есть механизмы самоуспокоения. То есть, зачем это? Часто это подмена. То есть, и как раз-таки мне кажется, что часто мы не можем пробиться к реальному диалогу с Богом, потому что от духовного мы ждем скорее чего-то такого психологического, чего-то, что мне поможет существовать. А Бог, он где-то там скорее разрешенный символ, на который я могу, грубо говоря, там, размышлять, медитировать и так далее. Вот в кавычках «размышлять, медитировать». Вот. И для меня кажется очень важным развести действительно то, есть, то, что мы делаем, то есть смысл. То есть и тогда оказывается, что, например, если я разрешу себе успокаиваться не псалмами, тогда псалмы открываются, собственно, как псалмы, как какие-то реальные молитвы, которые говорили реальные люди, и которые я могу использовать как свое выражение своих эмоций, чувств, переживаний перед Богом. А не потому, что это разрешенный способ самоуспокоения.
Ну, давайте все-таки для баланса скажем, что если человек в какой-то ситуации прочитал псалмы, ему стало легче, то в этом ничего плохого нет. Наверное, до тех пор, пока к этому все не сводится, когда псалмы не становятся только средством самоуспокоения, когда вот не происходит то, о чем вы говорите, когда уже за этой привычкой читать их ради успокоения невозможно пробиться к чему-то более глубокому. Вот как-то я помню однажды от одного опытного священника в интервью такую мысль слышал, что состояние сердца, к которому хочется стремиться по-христиански, это когда ты любишь Бога не за то, что Он делает для тебя, а за то, что Он просто есть. И вот судя по всему, то, что вы говорите, когда читаешь псалмы, даже псалмы великолепные, да, и церковную дисциплину исполняешь ради успокоения, ты все равно как бы любишь Бога за то, что Он для тебя сделает. Вот почитал, мне стало лучше. А та глубина, о которой вы говорите, это глубина, на которой, ну, громко, скажем, любишь Бога за то, что Он просто есть. Даже, ладно, любишь, это такая какая-то высота, это тоже слово замыленное. Но просто Бог для тебя, Он просто есть, и в этом... Все, в этом смысл, а не то, что «а что я сейчас вот получу, если я помолюсь, мне станет легче, потом пойду картошку чистить».
Ну да, тут надо сказать честно, что мы не часто прям прагматично так мыслим, но иногда будет важно поставить под вопрос. Я вот именно про ситуацию вопрошания, вот, и иногда действительно бывает ценно себе сказать, что нет, я для того, чтобы, не знаю, успокоиться, могу не псалмы читать, а что-то другое делать, а могу читать псалмы. Ничего нет плохого в том, что мы от молитвы успокаиваемся, это тоже нормально. Вот, а я скорее именно о таком... действительно, взгляде на Бога как на какой-то прагматичной реальности, как не знаю, светлой магии, к которой можно прибегать, когда плохо, хорошо, там, когда нет, не знаю, потерял денежку, 50-й псалом читаешь вслух. Зачем? Можно просто начать ее искать, не читая 50-й псалом, потому что тогда найдется. То есть неверующие, суеверные люди, там, не знаю, произносят какие-то поговорки в честь домовенка, а мы 50-й псалом читаем, все по-православному. На мой взгляд, это, ну, почти кощунственно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот вы сказали о той стороне христианства, в которой очень остро переживается жизнь как дар. Христос говорит, пришел, чтобы вы имели жизнь, имели с избытком. Мне кажется, за этим словом... за этой мыслью, за этой фразой, вот ценить саму жизнь, очень много стоит, и ее нужно прояснять хотя бы для себя, что мы имеем в виду. Потому что Ну, здесь сразу где-то маячит такой наивный поверхностный оптимизм. Ну, посмотри, как прекрасен этот мир. Птички поют, солнце светит. Давайте благодарить за то, что вообще есть жизнь, за то, что вот снег падает, вода течет и так далее. И, кстати, в этом тоже в глубине нет ничего вовсе дурного. Это очень глубокая интуиция благодарности Богу за сам факт жизни. Но вот что вы в это вкладываете, когда говорите, что вот жизнь, ее нужно ценить? Что за этим, за этой жизнью для вас стоит? Что является, скажем так, чтобы было нам понятнее, противоположностью этому? Ведь вроде все мы ценим жизнь, ну, живем и прекрасно.
Я скажу так, мне очень важно, что этот мир — это не какая-то ошибка Божья, это не какой-то черновик, что он сотворил этот мир как ценный для себя мир. А ведь недаром, хотя часто кажется, что христианство про то, как помереть, да в рай попасть, вообще-то мы не рай ждем после смерти, а воскресение в этом мире, хоть и преображенном. То есть этот мир ценен для Бога. И то, что он нам дарует во временной жизни, это тоже ценно. А мне не близки метафоры, что это всего лишь экзамен, что это всего лишь испытание, что это всего лишь вот что-то, за что мы потом получим награду. Эта жизнь и есть дар, который Господь сотворил. Сложный мир. В нем контрасты. Рядом с поющими птицами, птицы, убивающие друг друга. То есть, мне кажется, эти контрасты важны. Они что-то нам говорят об этом мире и что-то о нас в этом мире. Чему-то призывают. Это сложная тема. Но это важно. А второй момент, мне кажется, очень важным, что Господь — это один для меня из аспектов, собственно, благой вести. В том, что Господь нам говорит, успокойтесь, этот мир самоценен, и вы самоценны в нем. Жить в нем уже ценность. Не оправдывать свое существование какими-то правильными поступками. Правильные поступки важны, но и без них жизнь ценна. Ценен вкусный глоток кофе. Ценна...
Вкусный кофе.
Ну, тут важно...
Невкусный?
Нет, если невкусный тоже, значит, мы больше ценим вкусный. Для меня тут очень важно, что, допустим, за чашкой кофе открывается целый калейдоскоп жизни, который похож на искусство, непрагматичный. За ним стоит от фермера, который вдруг решил посадить этот кофе, который откроется там фруктово-какими-то цветочными ароматами для тебя. Не просто какой-то порошок. Господь сотворил эту ягоду для того, чтобы она могла раскрыться. Он вдохновил вот этого фермера из Эфиопии, чтобы он вложился именно в это. Эта целая плеяда жизни вдруг открывается за такой, как кажется, бессмысленной вещью, как чашка кофе. И вдруг оказывается, что в нашей жизни очень много всего такого как бы бессмысленного. Но что на самом деле составляет саму жизнь, ее поэзию? И Господь нас призывает быть такими сотворцами, как бы раскрывать в жизни вот эту многогранную радость, вкусы, запахи, ощущения, переживания какие, на разных уровнях, от телесного ощущения до высокой мысли. Но все это возможно только если мы говорим о том, что эта жизнь важна, и что Господь ее мне подарил, а не назвал как проклятое испытание.
А вот такая психологическая категория, как быть в моменте, жить здесь и сейчас. Хотя не только психологическое, я об этом читал, как и многие владыки Антония Сурожского, очень важная интуиция для всего его богословия. Вот это здесь и сейчас, это теперь, когда ты не перекатываешься из прошлого в будущее, а как бы остановился в настоящем, в этом миге, и только в этом настоящем и можно молиться, потому что ты сейчас под своей кожей, вот у него фраза это есть, чтобы молиться, нужно вернуться, влезть всему самому себе под свою кожу. И только из этого состояния, где ты настоящий, можно к Богу обратиться, а не проекция себя в будущее или себя в прошлое. Но, тем не менее, сегодня, может быть, потому что мы уже достаточно много говорим об этом, вот быть в моменте, здесь сейчас, вот в этом теперь, даже появляется какая-то иронизация на эту тему. Там совершаешь какой-то, не знаю, глупый поступок, там кому-нибудь звонишь там, в неурочное время, и, простите, я был в моменте, я поэтому не думал. Вот что вы, как психолог и христианин, об этом думаете?
Для меня важна тема здесь и сейчас, жизни вот прям здесь и сейчас, потому что реальность с текущего момента — это то, что нам дано. Это то, где я единственно могу себя проявить. Это не значит, что этот здесь и сейчас оторван от моего прошлого и от моего будущего. То есть тут опять такая связка, потому что есть такая тенденция и в околорелигиозных разных течениях, не только христианских, оторвать полностью жизнь, сказать, что вообще ничего нет, есть одна иллюзия, и вот этот момент сейчас, который ты можешь проживать. Нет, а для меня, как для психолога и как для христианина, важно, что реальность прошлого, реальность истории, которая складывается в Божьем сердце и является правдой, это ценно. Это и моя история конкретно ценна и для него, и для меня. Дальше будущее, оно тоже ценно, я к нему стремлюсь. Это то пространство возможностей, которые я открываю, какие-то горизонты. Но, собственно, продуктивное пространство проживания только здесь и сейчас. И для меня, как и для христианина и психолога, важно как бы раскрывать максимально широту этого здесь и сейчас. Потому что часто мы очень усеченно присутствуем здесь и сейчас. На разных уровнях усеченности, от витания в каких-то мыслях, от просто зажатости какой-то, когда мы поглощены переживаниями, с которыми мы не умеем обращаться, мы с ними слиты, мы не умеем одновременно переживать сложные эмоции, думать о сложные мысли, видеть красоту заката, все одновременно, то есть мы часто не имеем такого горизонта видения. И часто психотерапия для меня это в том числе про то, как научить себя видеть больше в сейчас. А мы часто, и для русской культуры, такой постсоветской это характерно, и для, скажем так, на мой взгляд, для православного христианства, опять же, нашего, характерна некоторая вытесненность телесности. Слова Владыки Антония Суржского «провернуться под кожу» для меня принципиально важны, потому что, опять же, как я прочитал у румынского богослова одного, что мы живем не... У нас, не у нас есть тело, а мы живем телом. Тело и есть форма нашего бытия. Это Богом так сотворено. Это не просто какая-то машина, на которой мы ездим. Мы через тело живем. И бывает очень важно вернуть себе тело. Вернуть его на разного. И это тоже часть момента. И для меня, как раз таки, вот эта встреча таких практик осознанности, часто ориентированных на телесность, и духовных практик, ориентированных на какие-то ценности, на разговор с Богом, это важно, то есть вернуться под кожу, чтобы увидеть Божий дар момента сейчас и в этом моменте что-то сделать. Например, сказать ему «Здравствуй, Господи», а может быть, что-то сделать по его вдохновению.
Ну вот вы сослались на румынского богослова, безымянного. Можно даже радикальный вопрос поставить. Апостол Павел, который везде и много говорит про человеческое тело, и есть замечательные лекции, их можно найти в интернете, недавно от нас ушедшего архимандрита Иоаннуария Ивлеева, выдающегося библеиста, специалиста по Новому Завету, как раз лекции вот о основных категориях, которые апостол Павел использует, и одна из них – это категория тела, не плоти, как вот нашего вещественного состава, а тело, которое на самом деле однокоренно со словом «цело», «целое», то есть человек только в теле полностью человек, без тела – это дух, а дух без, вернее, дух без тела – это призрак, а тело без духа – это труп. А вот вместе, как единство нерасторжимое, неразделяемое, человек – это есть его тело, целостность, и цель, телеология, представление о цели – все одно и то же. И поэтому и Христос воплощается, вернее, не поэтому, а ввиду того, что Христос воплощается в теле и воскресает в теле, мы чаем тоже воскресение в теле. По апостолу Павлу там новое тело, может быть, духовное какое-то, но вот этой целостности, которая связана с единством души, духа и тела, никто у нас не собирается отнимать в христианстве, и это очень важно.
Да, это важно, это именно богословская идея, которая как раз-таки была привнесена в психологию, например, когда в 20 веке формировалась гуманистическая экзистенциальная терапия, во многом она питалась от христианской мысли, не только от нее, но и от нее в том числе. И, например, идея антропологического холизма, то есть той самой целостности, что человек не сумма частей, а весь целиком, от тела до самых тонких сторон его психики, эта идея, взятая, собственно, из религиозной мысли, которая была революционно на фоне, допустим, не знаю, там, поведенческой психологии, которая говорила о том, что вообще нет никаких сознаний, никаких нет тонких материй, есть просто машина под названием человек, то есть, которую можно разобрать на винтики. И, как раз таки, на мой взгляд, это именно та точка, где психология вдруг возвращает нам, собственно, христианский взгляд. А мы дальше в ответ психологии можем дать большую глубину. То есть сказать, а знаете вообще, что на самом деле значит эта целостность? Вот она, глубина этой целостности. в христианстве, в которое христоцентрично вдруг раскрывается, вообще в новых гранях, которые психологии неизвестны.
Вот это интересная тема, как раз-таки очень хорошо завершающая то, что мы сегодня говорим о встрече религии и психологии, а вот для, на самом деле для неспециалистов неочевидное. А какие еще богословские идеи, богословские постулаты из христианства, из Библии, вот плотно вошли в современную психологию, такую гуманистическую, экзистенциальную, без которых ее трудно представить, но которые, если смотреть, откуда они пошли именно из такой христианской антропологии, из видения человека. Вот что еще, на что еще мы, как правило, не обращаем внимания, не считываем там за этим библейского источника?
Это вообще большая тема, у меня есть мечта сделать такой лекционный курс на эту тему.
Я буду слушать, мне это очень интересно тоже.
Тут вот в чем суть, что на самом деле разные подходы психотерапии часто имеют разную связь с христианством, с разным христианством. Например, отказ от свободы воли характерный не только для такого, естественно, научного позитивизма, но, например, для некоторых форм психоанализа, имеет привязку к такой протестантско-реформаторскому взгляду на человека, что у человека нет свободной воли, например. И там она имеет свою привязку. Если говорить о позитивной стороне, вот сейчас, опять же, не развивая сейчас лекцию на эту связь богословия и психологии, опять же, для меня важно, что христианство дает глубокое понимание того, что человек – это личность. Опять же, такой персонализм христианский, в первую очередь разрабатываемый христианскими философами в 20 веке, был весьма плодотворно воспринят психологами. И вот эта идея личности, которую критиковали, с одной стороны, такие биологически настроенные враги с их концентром личности, те, кто верили в людей как в машину, как раз-таки христианское богословие дало этой интуиции, что человек все-таки личность, что-то большее, чем просто механизм. Во многом имеет религиозную подоплеку, библейскую подоплеку. И более того, как раз-таки, когда, допустим, был второй кризис такой в психологии во второй половине 20 века, когда вдруг ставится под вопрос, опять же, личностность, психология стала обогащаться практиками из восточной духовности. Опять же, на мой взгляд, христианский персонализм помог не раствориться в психологии в таком духовном нигилизме, в том, что все не настоящее. Христианство как раз-таки дает главную интуицию, что все настоящее, мы настоящие, и мир настоящий, и ценны. И как раз-таки без этой интуиции психология превращается либо в починку машины, либо в попытку растожествиться самим собой, раствориться в чем-то.
Когда вы сделаете курс по влияниям и истокам христианства в современных психологических подходах, еще раз к нам приходите, мы об этом поговорим, это интереснейшая тема.
Спасибо.
А сейчас я вас благодарю за сегодняшнюю нашу беседу. Диакон Иоанн Мыздриков, психолог-консультант, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Светлый вечер. На радио «Вера».